Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Преосвященный Паисий, епископ Щегровский и Мантуровский. Христос воскресе, дорогой владыка! Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Рады, что вы приехали к нам, вновь посетили нас, и не только нас, но и наших телезрителей.
Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, также всех поздравляю с идущим праздником Светлого Христова Воскресенья. Хотел поприветствовать вас нескончаемой радостью Христовой. Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогой владыка! Сегодня у нас общая тема. Мы будем отвечать на разные вопросы различного содержания. Но прежде чем мы перейдем к этим вопросам, я думаю, давайте осветим память сегодняшнего дня, вот воскресного дня. И мы сегодня вспоминаем евангельский эпизод, и так и неделя названа «Неделя о Самарянке». И, владыка, расскажите, пожалуйста, об этом событии и какие важные ключевые моменты мы должны подчеркнуть из этого праздника и событий.
Сегодняшний день по церкви посвящен воспоминанию события, которое произошло во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда Господь встретился с самарянкой, и замечательный между ними произошел диалог, который несет очень глубокий смысл. Когда Господь пришел в Самарию, Он возле колодца сидел, отдыхал, и подошла женщина, чтобы набрать воды, и Спаситель попросил у нее, чтобы она дала ему попить. На что она заметила, что мы, самаряне и иудеи, не общаются друг с другом, как ты у меня, самарянки, просишь воды попить. И Господь сказал, что я, если бы ты знала, с кем ты беседуешь, то ты бы просил у меня попить воды. Она произнесла такую речь: неужели ты больше нашего пророка Якова, который заповедовал нам из этого колодца пить и поклоняться в этой горе? На что Спаситель сказал, что придет время, что будет поклоняться Богу не в Иерусалиме, не здесь, а Духом и истиной. И эти вот такие замечательные пророческие слова, которые сбылись, потому что пришло время после земной жизни Спасителя, и был разрушен и храм у самарян, и был разрушен, мы знаем, в 70-м году Иерусалимский храм. И мы знаем, что мы поклоняемся Господу Духом и истиной. То есть мы поклоняемся Господу через общение с Ним в молитве, не в определенном конкретном месте. Есть, естественно, места, которые особо посвящены Богу, это храмы Божии. Так как Господь говорил, где двое трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Поэтому Господь живет здесь, на земле, в двух местах. В храме Божьем особое присутствие Божие есть, и в каждом сердце человеческом. Поэтому человек может возносить и должен возносить молитву Господу каждый день в течение всего дня через свою душу, через возношение в молитве.
Я думаю, наверное, ответим на такой вопрос, а кто такие были вообще самаряне, прежде всего?
Да, самаряне – это была одна из, так, по-нашему сейчас бы назвали это секта, которая жили своим уставом, не общались с иудеями, у них были свои законы, они признавали только пятикнижнего Моисея из Ветхого Завета и поклонялись Богу, построили на горе Горазим храм, в котором мы приносили Богу жертву. И, как я уже заметил, они не общались с иудеями, были обособленной такой общиной, но мы знаем из этого же события, которое сегодня вспоминаем, что когда Господь рассказал женщине о том, что с ней было, сколько у нее было мужей, она увидела в нем великого пророка, пошла в город и позвала людей. Когда люди подошли, побеседовали с Спасителем, они уверовали в него как в Мессию. И мы знаем, что эта женщина-самарянка, звали ее Фатинья, с сыном вместе уверовала в Бога и была достойной христианкой впоследствии. Вот. И после того, как рассеялись иудеи после разрушения храма, и самаряне также, поэтому все смешалось. Были верующие христиане, кто уверовал, а кто-то остался в своем веровании ветхозаветном.
Кроме того, она еще задавала ему вопрос, кто прав в споре о месте поклонения Богу? Да, мы уже упомянули, что иудеи поклонялись в Иерусалиме, а самаряне вообще отдельный храм построили, который
Да.
К тому времени, кстати, был разрушен к моменту встречи Христа с этой женщиной, но все равно там совершали жертвоприношения. Вот именно вопрос об обрядовости. Многие люди сейчас нас попрекают в том, что мы вот это внутреннее какое-то содержание, внутренний смысл какие-то закрывая внешними какими-то молитвами,
обрядами,
какие-то каждениями, да, вот именно вот некое такое обрядоверие у нас происходит, и мы совершенно не заглядываем внутрь этих обрядов. И тем самым зачем вообще ходить вот эти вот, ну, покадили дымом, какой-то вкусно пахнет. Ну, действительно, люди не понимают, зачем это все
Но
происходит.
Это неправильное совершенно мнение, естественно. То есть должна быть золотая, можно сказать, середина. Чинопоследование, которое мы совершаем во время служб, они установлены святыми отцами. Мы с вами совершаем верх божественного круга, это божественная литургия, которая либо по чину Василия Великого, либо по чину Иоанна Златоуста, прежде священной литургии Григория, также святителя. Но это не придумки человеческие, это выработанное временем те установления церковные, уставы, по которым мы живем. Церковь не может жить без устава церковного, который есть утверждение. Если мы будем жить без устава, без канонов, то мы можем впадать в различные ереси. И как раз в первые века христианства, 4-й, 5-й век, вплоть до, мы знаем, 8 века иконоборчества, церковь всегда боролась с различными обрядоверием и устанавливала именно истинность веры с ересями. И мы веруем, да, в единую соборную апостольскую церковь, исповедуем символы веры, которые установлены у нас. Это тоже, можно сказать, обрядовость. Но это не обряд как таковой. Самое главное, мы должны понимать, что через эти каждения, через эти молитвы мы должны входить в единение с Богом. Это самая главная задача каждого христианина, не обращая особо, может быть, внимания, не привлекаясь вниманием там, рассматривать кадило какое красивое, либо еще какое-то облачение, а проникать в суть веры. Для этого сейчас, тем более, есть все. Сейчас очень много духовной литературы, через которую можно познавать смысл литургии, опять же. То есть мы, когда человек приходит только к вере, он приходит в храм и не понимает, естественно, что происходит, зачем именно туда пошли, что именно сейчас в данный момент происходит. И он может отвлекаться и не понимать смысла таинств, которые совершаются именно в этот момент. Для этого сейчас есть определенная литература, которая объясняет, что составляет из божественной литургии. Можно стоять, если человек только приходит к вере, он может стоять с этой книгой и следить, чтобы научиться изначально, что происходит. Вот, например, малый вход, что он обозначает. Это не просто вышли с Евангелием и зашли в алтарь, это выход Спасителя на проповедь. И вот если человек это понимает, он уже стоит вдумчиво, молится о том, чтобы Господь вот вышел на проповедь, и что он мне хочет сказать именно в сегодняшний день. И после входа мы сразу читаем апостольские послания и Евангелие. Вот Господь сказал нам именно в этот день определенные слова. На самом деле, опять же, немного отвлекусь, у нас в церкви единственное место, когда Господь с нами говорит, это когда мы читаем Евангелие, либо дома, либо в храме. Мы всегда общаемся с Богом, мы всегда Его просим о каких-то помощи в проблемах, благодарим Бога, мы всегда к Нему обращаемся и просим Его о чем-то. А единственное место здесь на земле, когда Господь к нам обращается и говорит, это тогда, когда мы читаем Священное Писание. Поэтому есть определенные моменты, опять же, в богослужении, которые нужно стоять благоговейно, не ходя по храму, там, не ставя в это время свечей. Это вот как раз чтение Евангелия, либо евхаристический канон. Опять же, вход великий, что означает. И если человек уже узнал об этом, он почитал, посмотрел на службе, он уже знает, для чего эти обряды существуют, и понимает, что через эти таинства, через это выстраданное временем установление церковное, мы должны больше входить в общение с Богом.
Да и молиться легче, когда понимаешь, что
однозначно
происходит.
Если человек бывает иногда так, что приходит человек в храм, и бывает пение либо чтение не совсем может быть внятное, и человек переживает из-за этого, не знает, что ему делать, в этот момент проще всего Иисусу вот молитву творить. Если ты не понимаешь, например, чтение или пение, там, стихир, еще чего-то. Поэтому всегда можно самому направить свою молитву к Богу. И без определенных таинств, которые совершаются в церкви, да, они установлены чинопоследование, установлены еще с первых веков христианства, без таинства крещения. Не просто так пришли и, знаете, крестили, а есть определенные таинства, через которые, через последование совершается призывание Духа Святаго, и человек освящается.
Вопрос...
Но другое дело, прошу прощения, другое дело, что не нужно вдаваться чересчур в обрядовость. Нужно понимать, что обрядовость – это не самая главная церковь. Мы через обряды, то же самое, как через иконы, должны входить в общение с Богом.
А мы говорим, смотря на образ.
Да, ну, переходим к первообразу.
Конечно, да. Вопрос от телезрителя Нины из Челябинска. Вопрос такой вот. Как обращаться к священнику? Обращение «батюшка» для меня – ласковое обращение к любящему отцу. А священники часто слишком строгие, недоступные, да и к тому же иногда бывают и молодые.
Можно обращаться вполне и батюшка. И здесь не нужно как-то определять. Можно, конечно, назвать иерей Владимир, например, да, или иеромонах Василий, разрешить к вам обратиться. Это не совсем правильно. То есть это ласковое обращение уже людей, батюшка. Это не значит, что он старый человек, уже пожилой, и только уже, можно сказать, как его рассматривают как старца. Любой человек, который рукоположен, он уже священник. Можно к нему обращаться, батюшка, так же, как нам не епископ, а владыка. Также можно обращаться. И не надо смотреть на лице, да, человека. Если он молодой, это совершенно не значит, что он плохой священник. Бывает так, что человек молодой, и в основной своей массе, когда человек рукополагают, а сейчас тем более рукоположение идет в более зрелом возрасте, годам к 30 рукополагают, как это и положено по канонам. Это раньше, вот в 90-е годы, и когда я пришел тоже к вере, и пришел в монастырь, нас рукополагали молодыми совсем, я вот рукоположен в 21 год. Да, я тоже боялся, я смущался, я не хотел быть священником даже, я хотел быть просто монахом, но по благословению священачалия своего в монастыре я принял сан, и как вот мне и мой игумен говорил, я убедился на своем опыте, что по вере человека он получает именно ответ от священника. Если человек идет к любому священнику, невзирая на его возраст, на его там, внешний вид, но он идет с таким понятием, как он мне скажет, так я и поступлю, то Господь вложит, даже может быть, самые недостойные уста священника, то, что тебе нужно по твоей вере. А можно пойти и к заслуженному батюшке, к старцу, с таким понятием, что ну, я еще потом подумаю, как мне поступить, соглашусь я или не соглашусь с мнением батюшки, и тогда ты не получишь особого ответа. Как Господь и говорил, по вере вашей будет вам. Поэтому смущаться молодости совершенно не нужно. Это не совсем правильное понятие. Если Господь допустил стать этому человеку священником, значит, он имеет особую благодать в таинстве рукоположения, которое преподается для совершенствования таинств, для преподавания людям веры и основы. Тем более сейчас всех рукополагают уже закончивших семинарии, образованных, которые знают какие-то вещи церковные, которые вполне достаточно для того, чтобы начать духовную жизнь своего как пасторства.
Ну, имеют опыт все-таки духовной жизни, тем более срок учебы в семинарии достаточный для того, чтобы... Даже, знаете, как вот в военном училище, люди поступают туда в 17 лет, а в 20 лет, 21, они уже молодые лейтенанты командуют. Когда я служил в армии, лейтенант был младше меня. Так получилось.
Ну, бывает всякое в жизни, но самое главное здесь нужно понять, определиться. Если мы идем в храм, мы идем к священнику не как к человеку, а как к пастырю, который особо рукоположен определенным образом, который имеет благодать священства, через которого совершаются на нас таинства.
Вот вы сказали, что вы не очень хотели принимать священный сан, но... так сказать, смирились и приняли то, что вам благословил игумен. Вот такой вопрос немножко личный. Вы когда-нибудь жалели об этом? Вот.
Нет, никогда я не жалел. Я когда уходил в монастырь, это было после армии, я пришел через год, я ушел, через полгода ушел в монастырь, и через год уже стал иеромонахом. Я ушел в 92-м году в монастырь, когда открывалось очень множество монастырей, и нужны были, естественно, священники, священнослужители и братья. И тогда долго не смотрели, долго не было такого искуса о каждом человеке, присматривались, естественно, если человек здравомыслящий, нормальный, имеет серьезный подход, да, то его рукополагали. Я, когда шел в монастырь, я был, можно сказать, неофитом таким, новообращенным. И для меня, естественно, каждый священник был это... Я не взирал на возраст, для меня это было что-то такое великое и недоступное, и я понимал, что по своей греховности, по своему недостаточству сил, я, естественно, даже и не помышлял быть священником, я хотел быть просто монахом. Но есть такое понятие в монастыре, как послушание. Когда человек приходит в монастырь, он становится послушником, и что бы ему не благословили, он должен делать, если это не нарушает заповеди Божьи. Когда игумен решил меня рукополагать сначала в диакона, потом в священника, я, естественно, отказывался, говорил, что я молодой, мне 21 год, у меня нет ни духовного опыта, ни такого человеческого даже опыта, я совершенно юн, и я не хочу быть священником, я не достоин священства, я хочу быть просто монахом. Когда, вот, можно сказать, я припирался достаточное время, игумен благословил, скажу, ты, послушник, должен слушаться игумена, Бог благословит. Если ослушаешься благословения игумена, Господь накажет. Так я смирился и принял, как это, волю Божью, и так рукоположили меня сначала в диакона, потом в священника. И когда я на своем опыте убедился, что приходят иногда люди, задают вопросы, ты им отвечаешь, а потом только думаешь, вот интересно, почему я именно так ответил? И потом приходишь к выводу, что правильный ответ. А иногда бывает, человек придет, спросит простой вопрос какой-то, и как-то не идет ответ, и вот как раз здесь убеждаешься, по вере вашей. Если человек идет с таким понятием, что он готов послушать, что ты ему скажешь, что Господь выкладывает в уста даже молодого, неопытного священника то, что нужно человеку по вере. То есть я на своем опыте убедился. А так, есть такое понятие послушания.
Знаете, мне прислали письмо, и там вопрос был такой. Один очень пожилой дедушка задал вопрос, как ему жить и вообще как вот готовиться к смерти. Он не выполнил благословения многих духовников, достаточно известных, которых мы принимаем как действительно духовников. Ему сказали, что он должен рукополагать, становиться священником. Но он отказался и священником не стал. И вот уже в преклонных годах, в принципе, уже сейчас нет надобности, да, вот рукополагать священников таких, и уже достаточно уже пожилой. Вот что можно было ему ответить?
Ну, здесь можно что сказать? В первую очередь, конечно же, как мы говорили, о том, что по вере вашей будет вам. Если бы человек доверял полностью, без остатка, своим духовникам, не ездил по разным старцам, да, как раз есть люди такие, которые ищут как-то волю Божию и спрашивают у всех подряд. Иногда бывает, батюшки противоположные мнения советуют. То если бы он имел такую веру, что как они скажут, так я поступлю, он бы стал священником. Если он решил по-своему, ну, нельзя назвать это таким смертным грехом, но он не исполнил благословение. Господь не значит, что накажет его за это, да, это выбор человека. Господь все равно оставляет человеку свободу выбора. Чем мы и облагодетельствованы Богом изначально, что мы не роботы, мы имеем свободу выбора. Но за эту выбор мы и будем отвечать. Может быть, если бы он стал священником, может быть, он еще лучше стал бы человеком. Так он, я надеюсь, достойный христианин, пронес веру через всю свою жизнь, но это он выбрал свой путь сам. Каяться в этом или не каяться, это нужно, пускай смотрит на свою совесть. Если совесть его обличает в этом, может быть, стоит попросить его прощения, что, может быть, по своему неведению, непонятию тогда, да, непринятию воли Божьей, он не взял на себя этот крест священнический. Но это не смертельный грех. Нельзя назвать это смертельным грехом. Это выбор человека.
Вот еще такой вопрос. Бывает, люди, не знаю, по каким-то своим убеждениям, они приходят в монастырь и добровольно идут послушаться. Вот. Или наоборот, просят у священника какое-то себе задание, там, ну, что угодно, чтобы, так сказать, под чьим-то руководством совершенствовать свою душу. упражняться, так сказать, в духовности, но потом они осознают, что они не способны выполнять. Вот так поторопились. Вот что можно ответить этим людям?
Есть, естественно, всегда, сейчас особенно, слава Богу, есть у нас время на так называемое послушничество. Если человек приходит в монастырь, он проходит послушание, он присматривается к монастырю, к нему присматривается священноначальник. Он старается жить, естественно, и живет по-монашески, и смотрит, сможет ли он жить, ли, и это ли его дело, да? Готов ли он взять на себя этот крест окончательно. Если человек со временем понимает, что он не готов, да, он хочет все-таки семейную жизнь создать, не готов взять на себя такую ответственность, никакого греха уйти из монастыря послушнику нет. Другое дело, что если человек уже принял на себя обеты, дал обещание Богу в нестяжании, в послушании Богу и в целомудрии, и посвящении себя Богу, обратно обеты забирать нельзя. Господь говорит в Священном Писании, будет у вас да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. А здесь, получается, человек сказал «да» сначала, а потом говорит «нет». Вот здесь для этого как раз и есть время послушничества такого. Если человек в миру живет, он пока учится, например, он хочет стать священником, он учится в семинарии и присматривается к священству, к своей душе, хочет ли он понести этот крест. Если он понял, что он не сможет понести, но выше его сил, лучше признаться самому себе в этом, чем брать на себя такую ответственность, а потом уходить за штат, не понимая, что погорячился. Сейчас есть время подумать. Но если уже взял на себя, то ты обязан нести.
Честность – это очень важно, конечно.
Абсолютно.
В любом деле, не только в этом. Вот в чем смысл целования Евангелия и креста после исповеди? Целование чаши после причастия, целование креста и руки в конце литургии. Для меня целование очень личное. Это вопрос телезрителя.
Но вот если человек очень относится с благоговением к тому, к чему он прикладывается, он должен понимать, что прикладываясь к Евангелию, он прикладывается как бы к руке Спасителя. К распятию, когда мы прикладываемся, мы также прикладываемся через этот образ, как мы уже говорили, через эти образы мы восходим к первообразу. И когда мы прикладываемся к распятию, целуя и прикладываясь к ногам Спасителя, мы как бы лобызаем его раны и благодарим его за то, жертвенное служение, которое он совершил, за ту жертву, которую он принес ради нас. И в этом заключается смысл прикладываться к святыням, к мощам, к иконам, к Евангелию, к распятию. Когда мы прикладываемся к распятию и прикладываемся к руке священника, это не значит, что мы целуем конкретно руку именно священника. То же самое, когда мы берем благословение у священника, священник благословляет, складывая руку в определенном последовательности, которая значит «Иес Хаес», то есть «Иисус Христос». И мы как бы прикладываемся невидимо к руке Спасителя. То есть не конкретно к этому батюшке, а как бы через его руку к руке Спасителя. Если мы это делаем с благоговением, мы получаем, естественно, благодать тоже небольшое священие такое.
Такой вопрос очень, наверное, часто встречающийся вот. Часто люди задают его просто. После того, как приняли святое причастие, можно ли целовать иконы?
Дело в том, что после причастия мы всегда запиваем. Да, у нас есть такое понятие, как запивочку. Мы принимаем частичку просфоры, либо антидор, и запиваем водой, чтобы во рту не остались частички тела и крови Христовой. И после этого мы утираем уста. Можно прикладываться к иконам, и к мощам, и к кресту, потому что это не скверна какая-то. То есть есть, конечно, я знаю, что были такие священники, которые учили, что нельзя прикладываться после причастия, не к иконам, ни к мощам, ни к кресту, нельзя друг друга приветствовать целованием. Но это уже мнение отдельного священника, а мнение церковное общее. Да, мы прикладываемся к святыне то же самое. Мы получили в себя святыню, но мы также прикладываемся к святыне и никак не оскверняемся от этого.
Вопрос от Елены, нашей телезрительницы. Если человек не крещенный, но очень хочет молиться Господу Богу о здравии родных, просить его о помощи в делах, Господь слышит эти молитвы, и можно ли ходить в церковь некрещенному человеку?
Ну, даже из чинопоследования божественной литургии мы видим, что до определенного момента молятся все вместе, и когда после чтения Евангелия идет поминание особое о здравии Евтимия, и о покаянии к тенья, а после этого возглашаются определенные возгласы: оглашенные, изыдите, и лица оглашенные, изыдите. Да никто от оглашенных, и лица вернее, паки, миром Господу помолимся. Это взято еще с первых веков христианства, когда оглашение, то есть учение перед принятием крещения, люди проходили годами. Могли 3 года люди ходить в оглашении и учиться основам веры, присматриваться к вере и доказывать о общине верующих христиан, что они хотят и готовы жить по-христиански. И для этих людей как раз вместе совершали молитву вместе с ними. Поэтому приносить молитву некрещенному человеку в храме можно. Другое дело, что если человек некрещенный приходит в храм помолиться, значит, у него душа тянется к Богу. Значит, ему не нужно откладывать, а креститься, пройти оглашение. Сейчас оглашение у нас идет уже не годами, несколько бесед он проходит, его учат основам веры, и он принимает таинство крещения. Поэтому, если человек некрещенно зашел помолиться, никакого греха в этом нет, естественно. Другое дело, что откладывать крещение, если человек верующий и тянется к Богу, не нужно.
Вопрос от Юлии, Нижневартовск. Такой необычный вопрос достаточно. Как относиться к желанию дочери заниматься дзюдо? Батюшка говорит, что это не для девочек, но как это донести ребенку 10 лет? И вообще, стоит ли это доносить ребенку?
Ну, на самом деле, это не грех заниматься спортом. Другое дело, что, может быть, профессиональным спортом сложно заниматься, потому что там очень множество проблем возникает сразу же. Там определенное должно быть питание, и человек уже не сможет поститься. Определенный график тренировок, то же самое, ему нужно какие-то вещи, он не сможет, может быть, ходить так правильно и регулярно в храм. А заниматься таким юношеским спортом можно. Можно заниматься и восточными единоборствами, и, пожалуйста, я занимался рукопашным боем в свое время, и совершенно не жалею об этом. Другое дело, что должна быть во всем золотая середина. Если тренировки мешают, конечно же, духовной жизни, и человек посвящает время только тренировкам, только общению со спортом, то духовную жизнь оставляет на потом и откладывает сходить в храм, поисповедоваться, причаститься, здесь уже, конечно, неправильно. Должны быть правильные приоритеты. В первую очередь, это, конечно же, духовная жизнь. И занятия спортом никакого греха не несут за собой, можно заниматься без фанатизма.
Как говорится в пословице, в здоровом теле здоровый дух.
Также есть хорошее выражение: физкультура лечит, спорт калечит. Поэтому спортом таким профессиональным сложновато заниматься, а вот физкультурой можно.
Вопрос от телезрителя. Как приблизиться к Богу?
Хороший вопрос от телезрителя. Это замечательно, что задают такие вопросы. Для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно сначала уверовать в Него и совершенствоваться в вере. Когда человек принимает крещение, можно сказать, это как семечко такая, которую Господь бросает в душу человека, как вот в горшочек земли. И насколько человек поливает этот горшочек, поливает это семечко, настолько это дерево и вырастает. И что значит поливать? Поливать – это когда человек старается жить по-христиански, ходит в храм, исповедуется регулярно, причащает святых Христовых тайн, дома совершает молитвы, совершает добрые дела, читает духовную литературу, познает, что такое вера, что она дает и что она требует. И когда человек совершенствуется потихоньку, понемногу, постом, молитвой, добрыми делами, человек приближается понемногу к Богу. Он старается бороться со своими страстями, и тогда, когда он побеждать будет страсти, тогда он будет все больше и больше приближаться к Богу. А это самая главная задача, это самый главный смысл веры. И как преподобный Серафим Саровский говорил, что как не были бы сами по себе хороши молитвы, пост, хождение в храм, это не суть веры. Цель и суть веры – это стяжание благодати Духа Святаго, то есть совершенствование в добродетелях. Вот к этому Господь нас и призывает, говоря: «Ищите, прийди Царство Небесное, все остальное приложится вам». Что значит искать Царство Небесное, я только что объяснил. Это жить достойной христианской жизнью, молиться, чтобы Господь помог дальше совершенствоваться веры, ну и стараться, естественно, не грешить и следить за своей духовной жизнью. И понемногу, по чуть-чуть человек приближается к Богу.
Вопрос от Дмитрия, город Клинцы. Очень длинный вопрос, я немножко его перефразирую. В общем, ситуация такова, что живут на одной жилплощади вместе с матерью, семья, где 2 сына. И отец семейства очень переживает, ведь его мама очень религиозна, и, как он пишет, можно сказать, фанатка религии, это его слова. И она окружила всю семью различной литературой, телепередачами, разговорами и тому подобное. Но вот в этой бытовой жизни случаются некие конфликты. Например, они договорились, что в 8 часов вечера каждый день она будет вставать на молитву и просит, чтобы ей не мешали. Ну, и постепенно как бы забыли эти вот, так сказать, правила. И мама вспоминает, и вот на этой почве, что вот время уже уходит, уже 9 вечера, ей отдыхать, она не помолилась, и скандалы в семье. Это одна из таких, вот, можно сказать, эпизодов, которые нам Дмитрий описал. И вот в этих вот разборках постоянных в этой семье, там она, ей там помешали помолиться, там она пост не соблюдает, еще и так далее, и так далее. И при этом весь негатив выливает на детей, на него. И в итоге дети растут, и в этой всей атмосфере, где вот эта очень глубоко верующая мама его, этого Дмитрия, как он пишет, настолько создала такую атмосферу, что дети, которые с самого маленького возраста ходили вместе с бабушкой в храм, сейчас уже в храм не хотят идти. Вот такое противление против церкви возникло в этой семье из-за, как Дмитрий пишет, из-за его матери, их бабушки, этих маленьких мальчиков. Вот он задает вопрос, как быть в этой ситуации?
Это очень актуальная ситуация не только в этой семье. Очень много семей таких, которые одна половина, может быть, даже в семье не только бабушка, например, жена глубоко верующий человек, а муж хладно относится к вере. И воспитание детей тоже здесь очень двоякое. Муж, например, хочет, чтобы они больше там занимались спортом только, меньше ходили в храм. Мама, например, по-другому. В этой ситуации можно что объяснить? Что здесь нужно находить компромисс.
Кстати, я не забыл упомянуть, что нет возможности расселения. Если вот, жена,
тем более, пожалуйста. Опять же, здесь нужно находить компромисс. Я так понимаю, что они живут на жилплощади, если нет места расселения, значит, они живут вместе с мамой в ее квартире. Да, как есть хорошее выражение, конечно, такое, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Мама, естественно, перегибает, когда она заставляет всех из-под палки совершать какие-то обряды, да, здесь она перегибает. Но и ее тоже можно понять, она хочет помолиться в тишине, а возможности как таковой нет. Если они, тем более, вы говорили в вопросе, они договорились, что в 8 часов они дают время в тишине помолиться. Но будьте добры тогда исполнять это решение. Это же ваше было общее решение. Другое дело, что и матери не надо, то есть его, получается, маме, то есть бабушке детей, не нужно показывать и детям, и своим семейным свой негатив, свое раздражение, показатель того, что человек может обрядово, как мы вот говорили вначале об обрядах, обряды соблюдать, а в душе оставаться злобным, раздражителем. Это не есть правильно. Обряды, как таковые, да, не приближают к Богу. Приближает к Богу очищенное сердце. Но очищать сердце как раз нужно именно при помощи молитв, постов, хождения в храм. Поэтому крайности всегда нехороши. Крайность – холодность вере. Это то же самое, как, я так понимаю, у него он особо не ходит в храм. Потому что, как он заявил, что бабушка водила детей. Значит, получается, он им показывает другой совершенно пример. Поэтому дети как раз больше слушают родителей, чем бабушек. И вот если бы они все вместе нашли компромисс, да, ходили там по воскресеньям вместе в храм, замечательно, но давали бабушке помолиться когда-то, да, и бабушка не реагировала, если они, например, там на полчаса там заигрались, не реагировала так грубо и так жестко, да, вот это было бы замечательно. Всегда должен быть компромисс. Нельзя говорить, что бабушка не права, либо они не правы. И они, как обещали, не правы, правильно, не давая ей время на молитву. И бабушка тоже, конечно же, не права, когда в таком раздражении и напряге действует на семью.
То есть все-таки почитание матери тоже очень важно.
Обязательно. То есть, тем более, я говорю, договорились, будьте добры, уж извините, но человеку тоже нужно помолиться. Это ее жилплощадь тоже, она здесь живет, она хочет помолиться. Поэтому стараться находить компромиссы.
Вопрос от Ольги, Ростов-на-Дону. Приняла, так сказать, на себя обязательство ухаживать за пожилым человеком, достаточно в преклонном возрасте, но, к сожалению, человек вот в этом возрасте уже не совсем вменяем. то есть может какие-то там кидать вещи, истерики, какие-то приступы агрессии. И человек, чтобы ее как-то успокоить, врач прописал, дает ей специальные препараты, которые ее успокаивают. Вот. Но после того, как она принимает эти таблетки, человек как-то настолько становится слабым, болезненным, и такое ощущение, что вот-вот-вот уже скончается. И вот Ольге кажется, что вот давая ей эти таблетки, она ее убивает. Хотя вот если не давать таблетки, то человек невменяем. Вот, и она вот немножко переживает, что ей кажется действительно, что вот, выполняя предписание врача, она может погубить человека. Как ей быть в этой ситуации?
Ну, нет, она не права, потому что если это профессиональный врач, да, есть такое понятие, как старческое слабоумие. Угу. Когда человек в старости впадает в так называемый старческий маразм, и он не понимает, что он делает, он вредит и окружающему себе, ведет себя просто неадекватно, и других способов, как давать ему успокоительное, нет, никакого греха в этом нет совершенно. То есть, если бы она по своей воле давала ей это, да, не посоветовавшись с врачом, здесь она могла бы рисковать, конечно же. А здесь она исполняет предписание врача, поэтому здесь нужно доверять врачам. Доверять врачам, если, так сказать, врач прописал успокоительное, давать ничего страшного в этом, греховного нет совершенно.
Ну, если сомневается человек, может пойти к другим врачам?
Сомневается, можно бы вызвать другого врача, посоветоваться с другим врачом, пожалуйста.
То есть разные мнения?
Да, 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 спросить ни другого врача не грех. Но если врач предписал, никакого греха в этом нет.
Угу. Спасибо. Еще один такой, скорее не вопрос, а, наверное, крик души. Я зачитаю от Анастасии. «Я очень долго хотела родить ребеночка, молилась. В 2013 году на крещение Господне, купаясь, я просила у Господа малыша, и вот оно чудо, в апреле того же года я забеременела. Как же я была рада, благодарила Бога, ставила свечи в церкви за успешные роды. 7 декабря 2013 года появилась на свет моя маленькая Елизавета. Снова в церкви с благодарностью. Но, видно, недолго суждено мне этим чудом наслаждаться. Моего маленького ангела не стало. Она утонула в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Ей было 2 года 8 месяцев. Горько мне, я в отчаянии, молюсь о ней и плачу. Видно, матушке нашей Богородице нужен был ангел. Как уже она там? Хотелось бы услышать слова утешения, если это возможно».
Это, естественно, возможно, потому что, в первую очередь, конечно же, буду поминать Елизавету, младенца. Но здесь нужно понимать, что каждый верующий человек должен доверять Богу. Если мы что-то просим, мы всегда должны присовокуплять в конце молитвы: «Да будет, Господи, воля не моя, а Твоя». И когда мы принимаем вот такое благословение Божие, что родилась замечательная дочка, это радость, это замечательно, это радость любой женщины, которая тем более особенно ждала долго появления на свет долгожданного младенца. Но промысел Божий о каждом человеке нам неведом. Господь определяет жизнь сам каждому человеку. Кто-то в этой жизни проживает всего несколько дней и умирает, а кто-то живет 5 лет, кто-то 100 лет. Сколько здесь проживет Господь, человек определяет только Господь. И здесь мы тоже должны, понятно, что очень сложно с точки зрения человеческой понять логику и промысел Божий. Здесь нужно просто довериться сердцем и понять, что, я так понимаю, что она была крещенная, что она попала в рай. Это самое блаженное место, к которому мы все стремимся. Каждый из нас в течение всей этой жизни старается жить так, чтобы угодить Господу, чтобы по милости Божией Господь смилостился над нами и дал нам возможность лицезреть и жить в раю из наслаждения с Господом. Младенцы, которые умирают в юности, они попадают прямиком к Богу. Сложно, очень сложно понять, еще раз повторяюсь, промысел Божий, но самое главное, надо понять, что она не умерла полностью. Да, тело умерло, но душа-то ее жива, и она спасена. А вот мы еще неизвестно, спасемся или нет. Поэтому нужно молиться за нее и молиться, чтобы она за нас там тоже походатайствовала, чтобы попросила Господа, чтобы Господь дал нам утешение на сердце, потому что это очень сложно, и воспринять смерть детей. Но здесь мы, еще раз повторяюсь, должны доверять промыслу Божию. Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Елизаветы, а вам, дорогая моя, сказать, самое главное, конечно же, не отчаиваться, а понимать, что придет время, и вы перейдете в вечность и встретитесь с ней. Она жива. Другое дело, что не можете вы с ней пообщаться, придет время, пообщайтесь, потерпите немного.
Можно ли быть нравственным вне религии? Если да, то зачем тогда нужна религия вообще?
Нравственность бывает разная. Мы иногда смотрим на человека культурного, соблюдающего какой-то этикет, соблюдающего определенные правила и нормы таких светской жизни, и человек внешне как бы кажется хорошим и праведным. Но у него могут быть совершенно греховные мнения, совершенно греховная, может быть, личная жизнь, которую мы не видим. Да? И мы можем понимать, что без веры, да, человек не сможет угодить Богу. Потому что вера является как лакмусовой бумажкой, которая показывает, правильно ли ты живешь. Живешь ли ты по заповедям Божьим, либо ты живешь по человеческим заповедям. Человеческие заповеди бывают разные. Сейчас мы знаем, что становится нормой жизни и вполне одобряется гражданским обществом в Европе, там, в Америке, например, такие там нестандартные браки и тому подобное. Но это есть грех. И здесь можно человеку сказать, что вот какой он хороший, замечательный, пусть он и гомосексуалист, но он очень хороший человек. Значит, он спасется. Но Господь говорит, что они Царствие Божие не наследуют. Поэтому, смотря какой логикой мы придерживаемся, если человек живет нравственной жизнью с точки зрения христианства, то Господь его приведет к вере. Если же человек живет просто нравственной жизнью с точки зрения гражданской, то это еще совершенно не значит, что он благочестивый и спасется.
Почему у верующих есть страх Божий, вернее, страх перед Богом, если, как они утверждают, христиане утверждают, Бог есть любовь?
Ну, во-первых, нужно рассмотреть, что есть страх Божий. В основной массе люди понимают, страх Божий – это тогда, когда они что-то совершили, и Господь их может наказать, и они боятся Бога, да? Но это животный страх, это неправильный страх. Страх Божий по-настоящему, как пишут святые отцы, это в первую очередь боязнь обидеть Бога своими грехами. То есть это высшее проявление любви. То есть человек любит должен так Бога, что он должен бояться обидеть его своими плохими поступками и грехами. Вот в этом и есть страх Божий. Это не значит, что за комплексованность мы должны бояться Бога, что он обязательно накажет. Вот настоящий страх – это любовь. А Бог есть любовь. Если мы стараемся жить по любви, мы не будем бояться Бога, мы будем его любить. И тогда мы будем стараться очищать свою жизнь и свои страсти, бороться с ними, для того, чтобы более совершенно и более лучше угодить и принести Богу достойные плоды любви. Достойные плоды любви – это добродетельная жизнь. Поэтому бояться животным страхом – это первоначальный страх, который может быть у человека. Но он должен расти. Он должен не животным страхом обладать, а преуспевать в добродетелях, в любви. И самое главное, если Бог есть любовь, поэтому бояться нужно именно по любви.
Ведь когда любишь человека, даже в обычных отношениях, боишься навредить, что-то
сделать. Да, сделать неприятное, да. Конечно. Это вполне естественно. Поэтому то же самое и здесь. Бога не надо бояться животным страхом, а надо любить его всем сердцем. И тогда ты будешь бояться, опять же, да, и стараться не обижать его.
Если человек живет праведно, но не верующий, он для Бога по определению хуже любого верующего?
Ну, как мы, это уже продолжение предыдущего вопроса. Если человек живет, старается, как мы уже говорили, праведно с точки зрения христианства, он придет к вере. Но другое дело, что у нас есть Священное Писание, и Господь говорит, кто не рожден от воды и духа, не может внить в Царство Небесное. То есть, если человек был не крещен, спасение рассматривается под огромным вопросом и невозможно. Если человек старался жить добродетельной жизнью здесь в миру, он придет к вере. И Господь его приведет своими путями неведомыми. Другое дело, что, опять же, смотря как вот добродетельно, помните, мы говорили, смотря что есть добродетель, что есть мерило добродетеля. Если на Западе мерило добродетеля – это человек обычный и его желание, и любое желание человека должно исполняться, и никто не вправе его как бы наказывать, либо подсказывать ему, как правильно жить. Но мерило у христианина добродетельной жизни – это когда человек соблюдает заповеди Христовы. Заповеди соблюдает, замечательно, не соблюдает заповедь, даже как бы внешне не казался праведным, он, к сожалению, увы, вряд ли спасется.
Христианство – религия, проповедующая рабство, потому что каждый верующий должен считать себя рабом Божьим. А это унизительно для свободного человека. Как может человек 21 века считать себя чьим-то рабом?
Ну, это, опять же, вопрос, можно адресовать предыдущий вопрос, о страхе Божьем. На самом деле, самый высший дар, который Господь дает человеку, это дар свободы, свободы выбора. Но за этот выбор мы как раз и отвечаем. Мы вольны жить, как хотим. Можем выбирать либо быть с Богом, либо нет. Другого нет. Другой стороны нет. Либо Господь говорит в Священном Писании, есть добро, есть зло, есть свет, есть тьма. Все. Либо, как мы уже говорили сегодня в начале передачи, Господь говорит, да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. Если мы это все мешаем, то, к сожалению, происходит непонятная смесь. И человек не должен как бы оскорбляться, называть себя рабом. Раб – это не значит порабощенный полностью. Это человек, добровольно дающий себя на служение Богу. Нас тоже можно назвать рабами. Да, я раб Божий. Но человек не может быть здесь свободным на земле вообще. Он становится либо рабом Божьим, либо рабом греха. Вот выбор. Человек выбирает. Либо он живет по своим страстям и своим похотям, он раб своих привычек. Опять же, человек курящий. Он кто? Он свободный? Да нет. Он раб этой вредной привычки. Он раб этой сигареты. Человек не может быть свободным. Если он может курить, может не курить, это значит уже такое баловство своего рода. Но если человек курящий, уже можно назвать рабом вредной привычки. То есть поэтому человек на земле здесь не может быть вообще свободным. Свобода – это понятие такое абстрактное. Человек всегда выбирает, что он будет делать и к чему он влечется. Человек может быть рабом привычек греховных, рабом страстей. Да, может быть, рабом Божьим, но свободным совершенно от всего, то есть в нейтральном состоянии человек не пребывает никогда. Другое дело, что название «раб» не должно смущать. Абсолютно раб – это не на галерах, как были рабы, которые не имели никаких утешений, никаких привилегий. Мы рабы Божьи, и мы сами себя отдали в служение Богу, да, приняв христианство. Поэтому это не унизительно, наоборот, почетно быть слугой, можно сказать, не рабом, а слугой Божьим. Да? И, например, святые у нас становились не только рабами и слугами, да, а друзьями Божьими стали. Поэтому мы к ним обращаемся в молитве, как к друзьям Божьим. Поэтому можно рассмотреть по-другому немножечко вопрос, по-другому задать. Не раб, а слуга. Кому ты служишь, тому ты раб.
Владыка, вот сегодня мы почти все вопросы, которые озвучили, и, слава Богу, ответили, они вопросы от телезрителей. Вопросы разные были, некоторые мы не включили по таким низким соображениям, потому что, ну, действительно, немножко абсурдно. Вы помните, да, мы смотрели там, вопросы, там, стричься, не стричься, как, и так далее, и так далее. То есть какие-то вопросы какие-то политического характера, то есть, которые, в принципе, мы можем ответить, но у нас программа несколько другая, и формат другой. Мы говорим больше о вере, о душе, о человеке. Вот вопрос простой достаточно. Вот какие вопросы нужно задавать священнику, и как правильно эти вопросы задавать?
Ну, во-первых, можно задавать любой вопрос священнику. Другое дело, что в прямом эфире, либо на передаче есть какие-то вопросы, например, не совсем, как говорят, по теме. Например, какие-то политические чисто вопросы. Церковь не занимается политикой. Церковь призвана к тому, чтобы людей руководствовать к Царству Небесному. Это не значит совершенно, что мы вне политики, мы и смотрим на то, что живет. Да, мы молимся каждый день о властях и воинствах, да, тихое и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте. Мы молимся о том, чтобы Господь даровал нашим правителям ум, разум, чтобы они правильно правили на то место, которое Господь их призвал. Другое дело, что есть специальные люди у нас, да, которые, например, занимаются отдел внешней церковной связи, там, либо информационный отдел, которые, когда им задают вопросы политические, они отвечают. Есть вопросы частные. Поехать ли мне в паломничество, либо отдохнуть. Не поехать, это уже человек должен задавать своему духовнику. Желательно, конечно же, чтобы у каждого человека был священник, которому человек доверял. И если он спрашивает не любого совета, абсолютно, да, нет запретных тем, пообщаться тет-а-тет, можно сказать, лично с любым священником. Но это есть частные вопросы, которые для какого-то определенного человека. И священник, зная уже его духовный уровень, может ему посоветовать что-то. Есть вопросы, которые являются общие церковные, да, вот как мы сегодня с вами разбирали. А есть вопросы, например, заниматься мне Иисусовой молитвой усиленной, либо нет. Здесь должен человек, обращаясь к священнику, священник должен знать лично этого человека. Он должен знать его духовный уровень. Как преподобный Паисий Величковский пишет, чтобы заниматься углубленной Иисусовой молитвой, а это дело не в основном монашеское, человек должен в первую очередь дорасти до определенного духовного уровня и затем иметь руководство духовного человека, который занимается именно этим деланием, чтобы он мог его вести правильной дорогой. Поэтому здесь уже подходить нужно к частному, конкретному человеку. Молиться ли Иисусовой молитвой? Нужно молиться каждому человеку. Но углубленно заниматься здесь уже нужно под руководством и дойдя до определенного духовного уровня. И так различные вопросы какие-то, поэтому задавать лично священнику можно. В какие-то, например, передачу вопросы, там, стричь волосы, не стричь волосы, но это уже такое не общецерковное понятие. Да, это исходя уж из определенных ситуаций и определенных людей. Здесь невозможно дать какой-то определенного параметра. Поэтому не на все возможно определить общее понятие.
Но все равно мы очень рады, что вопросы приходят к нам, конечно. Мы с удовольствием на них отвечаем. Очень интересно и порой даже печально читать некоторые ситуации. Переживаем и все равно ждем. От дорогих телезрителей вопросов и внимания, это очень важно. Собственно, за этим мы здесь и собрались. Владыка, время передачи нашей уже подходит к концу. И давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу и будем прощаться.
Хорошо. Дорогие братья и сестры, хотел бы пожелать вам самое главное, конечно же, в эти пасхальные дни, а у нас еще до отдания Пасхи идет самый главный христианский праздник, побольше радости. Все вопросы, которые сегодня мы разбирали, они навевают такую небольшую грусть, потому что в основной массе какие-то такие проблемы людей. Но Господь дает человеку веру не для того, чтобы человек закомплексован был и всегда находился только в угрюмом и таком печальном образе. Самое главное, Господь первое, что обратился к женам мироносицам после своего воскресения, а уявился им именно первым, он сказал первые слова «радуйтесь». И вот я вам желаю, чтобы Господь давал вам эту пасхальную радость, чтобы мы понимали, что какие бы ни были проблемы, искушения, болезни, все Господь победил, все Господь осветил своим воскресением Христовым. И хотел бы пожелать вам побольше радоваться о том, что Господь даровал нам замечательную веру, о том, что Господь нам даровал замечательную церковь, через которую и через те таинства, которые в ней есть, мы спасаемся, которыми мы держимся здесь на земле и освящаемся. И через эти таинства входим в общение с Богом. Поэтому поздравляю вас, что у нас есть такая замечательная возможность порадоваться вместе с вами празднику Светлого Христова Воскресения. Желаю, чтобы вы в первую очередь, как Господь и говорил, искали прежде Царство Небесного, а все остальное приложится вам. Еще раз всех с праздником Светлого Христова Воскресения. Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогой Владыка. Спасибо вам за то, что вы нашли время побыть сегодня вместе с нами. Я напоминаю, что в гостях у нас был Преосвященный Паисий, епископ Щегровский и Мантуровский. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Христос воскресе!